Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 17 июня 2024 года. И наша тема сегодня по запросам зрителей – это провал саммита мира и поддержка Путина. Мы начнем сначала с провала саммита мира, того, которое было анонсировано в Бюргенштоке. Почему провал? Ну, во-первых, для начала не получился саммит. Потому что саммит, под саммитом воспринимается встреча в верхах. То есть главы государств, так сказать, вместе собираются. Вот это все так именно анонсировалось. В итоге, если я там правильно помню, только 57 более или менее тех, кого можно относить к главам государств, действительно приехали. Остальные, около 90 делегаций, там подсчеты разные, от 91 до 93. Были представлены на самом равном уровне, от министров до послов. Второе, это то, что, и то, что явно свидетельствует вот об этом провале, до сих пор, хотя сегодня уже 17 число, вот окончательного версии декларации, ради которой, собственно, задевался саммит, так и нет. То есть публиковались какие-то декларации, которые как бы потом были объявлены проектами. То есть это все свидетельствует о том, что, несмотря на прошедший саммит, все это продолжает согласовываться, утираться, растираться. И исходя из этого, кто-то соглашается это подписать, кто-то не соглашается. Но вот две страны, как известно, отозвали свои подписи. То есть как бы вначале подписали, а потом отозвали их. Это Ирак и Иордания. О чем идет речь? Чтобы вы поняли, почему, собственно, такая неразбериха. Но вся эта декларация, и любая декларация, да, какая есть, она составлена в основном на английском, если это речь идет о международной декларации. И английский язык, как и русский, достаточно богат, а может быть и богаче, на двусмысленные формулировки. То есть те, которые, в общем, вот можно понять так, а можно понять их чуть-чуть по-другому. И все зависит дальше от его интерпретации. И я думаю, что поскольку с этой игрой англосаксов уже все достаточно давно знакомы, то все, кто подписывает эти декларации, они внимательно следят как бы за каждой буквой, о чем мы, собственно, подписываем. Ну, одно дело Европа, которая там, та часть, которая лежит под НАТО, и та часть, которая к ней прилежит, в общем, они как бы подписывают чего угодно. Кстати, из тех же соображений, я так думаю, подписали эту декларацию, например, представители Венгрии, Сербии и Словакии. Они возглавляются всеми как бы не сильно сочувствующими Украине и вообще натовским идеям лидерами, но тем не менее они это подписали. Подписали почему? Ну, тоже понятно, мы как бы тут в НАТО, прилежим к НАТО, а вообще эта декларация, это собака лает, ветер носит. Вот примерно соображения такие. Остальные, они относились к этому делу, видимо, более ответственно, и поэтому даже среди тех, кто был приглашен на этот саммит и приехали реально на него, порядка 15 стран, они просто эту декларацию не подписали. И, в общем-то, страны для нас не бесполезны, прямо скажем так. Речь идет и о Саудовской Аравии, и Египет. Колумбия, кстати, не подписала, хотя она вроде бы такая американской ориентации страна. Вот. Не подписали ее большая часть, так сказать, арабских государств Аравийского полуострова, я имею в виду Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и так далее. Вот. Подписал, впрочем, Катар. Ну, подписал. Вот. И вообще, с точки зрения представительства саммита, то есть уже саммит, само слово надо ставить в кавычки, было очевидно, что ну, как бы из Европы подогнали как бы большую часть участников, то есть большая часть стран, существующих на континенте. А вот что касается по всем остальным континентам, то там, как говорится, количество неучаствующих было больше, чем участвующих. Я даже не считаю сейчас тех, кто подписал или в итоге не подписал эту декларацию. В общем, как бы надо все это оценить с точки зрения изначальной идеи. Почему я говорю о провале? Потому что изначально, в общем-то, мысль была проста, как стрела. Это мы собираем вот саммит, то есть саммит, действительно саммит, то есть там все как бы главы государств, представляющие свои страны в полном объеме, вот, им выкатываем некую декларацию, которую называем, так сказать, декларацию условиями для мира, почему и саммит называется саммит мира. Все эти как бы декларацию это подписывают, и далее мы это все выкатываем как мировое общественное мнение России, говоря, вот мир считает так. Ну вот, дальше, исходя из этой базовой идеи, вы можете судить о том, что мир так, так сказать, в целом считать не собирается. И для этого, в общем, есть основания, потому что потом уже начались как бы такие ужатия, да, по смыслу декларации и по ее теме. Ну, про ужатие самого понятия саммит я уже сказал, да, он саммитом как таковым не является. Но что касается ужать ее до трех как бы пунктов из изначальной мирного плана Зеленского, так он его называл, там было 10 пунктов. Вот эти три пункта, которые, как Зеленский утверждал, они как бы приемлемы для всех. Это ядерная безопасность, обмен пленными, вот, и как бы возвращение перемещенных детей. Вроде бы все понятно, все гуманно, все просто. На самом деле, при внимательном рассмотрении не все оказывается так просто. Ну, например, ядерная безопасность. Что подразумевается под ядерной безопасностью? Ну, подразумевается то, что в конкретном выражении Запорожская АЭС, которая сейчас находится под контролем России, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе, она переходит в ведение Украины. Как бы сама собой, вот вследствие этой декларации мира. То есть она на российской территории, защищается российскими войсками, но переходит в ведение Украины, то есть войска оттуда должны или уйти, или освободить, или допустить украинское руководство. Я не знаю, тут дальше уже вариантов много. Но суть фактически сводится к этому. Но это как бы вызывает серьезные вопросы. В том числе и у стран, которые не причастны к этому делу. Ну, например, суть в том, что Украина, в общем-то, неоднократно заявляла и продолжает заявлять, что вот хорошо бы обзавестись ядерным оружием, тогда бы на нас так не нападали. Ну, интересная мысль, но надо сказать, что в свое время, когда вот подписывался тот самый Будапештский меморандум, о котором сейчас украинцы вспоминают так периодически, время от времени, который гарантировал неприкасаемость, как говорится, национальной территории, то основным промоутером этого меморандума были Соединенные Штаты. И их основная идея состояла ровно в том, чтобы ядерного оружия на Украине не было. Они жутко боялись и боятся до сих пор, и обоснованно боятся, что это оружие просто начнет расползаться по миру. И когда оно начнет расползаться, оно попадет в руки террористов, а террористы уже дальше воспользуются им как хотят, в том числе и на территории любимых Соединенных Штатов. Поэтому им это не нужно. Они готовы были пойти на что угодно, лишь бы только вот ядерное оружие с Украины вывести. Я повторяю, это не Россия настаивала, не еще кто-то настаивали, Соединенные Штаты на этом. Не по части одной России, то же самое они по части Белоруссии настаивали, чтобы оттуда было выведено ядерное оружие. Ну, в общем, короче, отовсюду, чтобы был один хозяин, и это один хозяин России. Вот была основная цель этого Будапештского меморандума. Поэтому, если сейчас предлагают, так сказать, атомную станцию, крупнейшую атомную станцию в Европе, передать в руки Украины, надо понять, что как побочный эффект имеется в виду, что ядерные станции этого типа, они нарабатывают в ходе своей эксплуатации некие элементы, ну, например, плутоний. В небольших количествах, ну, по чуть-чуть, это уже собирается, так сказать, изрядное дело, изрядный объем. Дальше из этого изрядного объема, что будет делать, он не сразу превращается в ядерную бомбу. Ядерная бомба – это достаточно сложная сооружение на самом деле, и сложное не только тем, что ее надо произвести, но еще надо ее испытать, чтобы она работала. Тоже сложный момент, потому что на самом деле ядерные испытания во всех средах запрещены сегодня во всем мире. В общем, короче говоря, начинается некий ящик Пандоры, который вроде бы за мирной инициативой, там атом, под контролем и так далее, может привести к очень своеобразным последствиям. В общем-то, все страны мира в той или иной степени, они это осознают. Так что инициатива оказывается отнюдь не настолько мирной. Второй момент – это обмен пленными. Гуманная формула – всех на всех. Ну, хорошо. О каких всех идет речь? Количество содержащихся пленных на той и другой стороне, я имею в виду на украинской и русской, никто не объявляет. Да? Но косвенные данные позволяют свидетельствовать, о каком объеме идет речь. Но периодически, вот за последние два месяца, по-моему, раза три, происходил обмен телами погибших. Вот эти тела погибших посчитаны поштучно. Я не буду сейчас приводить цифры, там сколько в каждом обмене, так сказать, участвовал тел, но соотношение между погибшими и телами, которые были обменены, примерно от 1 к 5 до 1 к 8. Три было обмена, поэтому три разных соотношения. Я говорю вот диапазон, откуда и как-то. Естественно, не в украинскую пользу. Исходя из этого, можно сделать вывод, что помимо погибших были и раненые, так называемые санитарные потери, и кроме того, были и пленные в каком-то количестве, тоже, как говорится, потери, так называемые пропавшие без вести. Да? Все это вместе, вот эта пропорция, подсказывает, что она идет где-то в диапазоне от 1 к 5 до 1 к 8. Обмен пленом всех на всех, то есть реально что это значит? Если на Украине, я где-то видел такую цифру, но не буду сейчас обманывать вас и ссылаться на какой-то источник, что находится порядка 1300 там, с копейками российских пленных. Значит, из этого следует, что на территории России, ну, их находится где-то около 10 тысяч. Обмен всех на всех. Ну, хорошо, меняются все на всех. И эти украинские пленные поступают куда? Ну, исходя из тех зверских темпов мобилизации, которые ведется на Украине, очевидно, они тут же пополняют, как говорится, ВСУ Украины, независимо от их воли и желания. Спрашивается, кому это надо? Это кто-то не понимает в мире? Да на самом деле все понимают. Но если бы даже не понимали, то Россия бы на саммите, если бы она участвовала на этом так называемом саммите мира, она бы это разъяснила на пальцах. Именно поэтому, впрочем, ее туда и не приглашали, чтобы таких разъяснений не было. Но я думаю, что люди, так сказать, умные, они и сами, как говорится, дойдут до этой мысли. В общем, короче, вот такой вот нюанс номер два. Нюанс номер три – обмен детей, то есть или возвращение детей. Ну, вопрос тут риторический, а дети-то сами этого хотят? И кто-то спрашивал об этом. Ну, если не детей, то хотя бы тех, кто является их опекунами, ответственными за них там, и так далее. Кто их вообще-то вывозил? Потому что вот какого-то силовой акции по вывозу детей, то есть там занимают какую-то область Украины, ну-ка срочно всех детей собрать и сразу оттуда вывезти. Вот я такой акции не помню. Может, что-то похожее было, ну, слушатели нам напомнят, если что. Вот, но, во всяком случае, так в массовом порядке это не было. Значит, речь идет, в общем-то, о не обмене, а о депортации людей, которые, в общем-то, не находятся в сознательном возрасте, то есть, как следствие, не могут что-то полноправно возразить, из одной стороны в другую. Но это какой-то вариант вообще работорговли, что-то такое выходит. Понимаете, поэтому вот эти вот мирные пункты, я как бы не углубляюсь дальше в них, но если их разбирать, они в итоге оказываются не настолько мирными. Отсюда и мнение стран по этому поводу, и мнение по формулировкам. Тем более, что многие страны, особенно не европейского континента, они находятся в очень похожих условиях, когда на них там совершаются какие-то агрессии, кто-то из них чего-то пытается отнять. Ну, вот, а, так сказать, они так или иначе защищаются, в том числе и превентивными действиями. Поэтому вот это вот как бы с виду легкая такая и простая натура, приемлемая для всех, во всяком случае, как ее представлял Зеленский, она является отнюдь непростой и не такой уж приемлемой. Вадим, что ты думаешь по этому поводу, по поводу саммита мира?
Я вспоминаю о том, что как два года назад, когда вся эта история начиналась, что украинская сторона и проукраинская сторона, да, вот эти наши тогда еще не уехавшие ребята, они активно говорили, вот посмотрите, весь мир за Украину. Ну, помните, там голосование было?
Да,
вот,
да, да.
Когда вроде 10, только там 10 стран, кажется, не поддержали Украину. Вот остальные поддержали, так или иначе. Хотя это просто по поводу, что осуждение ввода войск, или как это было, там я уж не помню.
А ты имеешь в виду это резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, наверное, да?
Да, да, ну вот самую первую, которая там была уже я даже не помню, что там было, ну, что, мол, хвастались количеством. Вот видите, нас все поддерживают, а у вас экономика никакая не эта, сейчас вы рухнете. А оказалось, вот тогда вопрос, ребят, если вас все поддерживают, а у нас экономики никакой нет, тогда почему вы никак не это, контрнаступ нет? Ну, это ладно, это такое, скажем, умозаключение, но факт тот, что к этому швейцарскому саммиту количество поддерживающих сократилось уже ничего так, по-моему, даже меньше половины стран уже.
Ну, по отношению ко всем странам, существующим в мире, это действительно меньше половины, потому что было, вот я говорю, 91, 92, 93, назывались там разные цифры, кто-то кого-то учитывал. Вот, но в мире около 200 стран, даже, по-моему, чуть больше сейчас зарегистрировано. Я имею в виду и мелкие, и мельчайшие. Но, надо сказать, эти мелкие, и мельчайшие тоже принимали участие в саммите мира. Я уж его так называю по изначальному названию, не потому что я его действительно таковым считаю. Но, так что, в общем-то, даже по принципу представительства, там было менее половины государств мира.
Ну вот, да, так что кто-то не приехал, кто-то там прислал менее значимые лица. Но это на самом деле не так важно. Ну а чего? Весь мир на самом деле и правда устал уже от этой украинской темы. Она сначала нас, так сказать, мы от нее устали на протяжении долгого времени говорения о ней. Ну теперь Украина показала всему миру, украинцы, своим поведением. Своим вот этим охотники за соцпособиями, за халявой, которые туда, там же кто? Там же очень много западенцев, которые подначивают конфликт, которые больше всех кричат, больше всех про фронт, но забирают-то не их. Своих-то они очень хорошо защищают. Забирают тех, которые, как бы, как мы видим, не хотят ехать. А вот те, которые громче всех кричат, и самые сведомые, и самые такие бандеровские, они что-то у себя во Львове сидят, Ивано-Франковске, прекрасно себя чувствуют, или уезжают на Запад, и оттуда там начинают вещать, от Запада требовать многое. Поэтому я думаю, что, ну, плюс поведение Зеленского, поведение Байдена, конечно, это все сыграло роль. Вот как вы считаете, Швейцария, она остается нейтральным государством, да? То есть, понятное дело, что у Швейцарии тоже свои собственные интересы, понятное дело, что нейтральность – это не без участия, это тоже участие в чем-то, но все-таки... попытка быть таким медиатором, попытка придерживаться более-менее нейтральной стороны. Вот Швейцария осталась по итогам саммита такой, как вы думаете?
Ну, на саммите они сказали уже, что без участия России нет смысла проводить такие встречи. В общем, в речи это прозвучало. Так что это достаточно как бы емко. Но я сверх этого хотел бы добавить еще один, так сказать, психологический фактор, о котором мы уже начинали говорить вот на предыдущих передачах. Понимаете, здесь помимо общей позиции стран, того, чего написано в бумаге, задекларировано, есть еще и, ну, как бы, оценка того, от кого это исходит. Я уже говорил о том, что Путин в этом смысле, вот как личность, он для представителей, как бы, иностранных государств, особенно третьего мира, ну, точнее говоря, уже, так сказать, глобального юга, как его сейчас называют, он смотрится гораздо более значимой фигурой, чем Зеленский. Ну, это просто факт. Вот я уже говорил вам, что Зеленский слабоват в должности президента. Вот слабоват, ну, психологически, что ли. Ну, смотрится как пацан, который зашел на сборище серьезных людей. Вроде бы это никак внешне не выражается. Его там никто не отталкивает, не отпихивает и так далее. Но психологическое отношение к нему остается именно такое. И это влияет, в конце концов, и на оценку того, что он предлагает, и кто ему противостоит. То есть вот в мировых глазах, с любой точки зрения, там с западной, с южной, с северной, с восточной, с какой угодно, Путин, как личность, он гораздо более значимая фигура, чем Зеленский. И так или иначе это проецируется на те предложения, которые он выдвигает, и на то, с кем следует соглашаться, и чью точку зрения принимать во внимание. Ну, вот на сегодняшний день это данность. Я не думаю, что ее кто-то будет реально опровергать. Понимаете? Можно не любить его, можно, я имею в виду Путина, да, можно его там обзывать там разными словами, но впечатление он оставляет именно такое на мировых лидеров, он его проводит. И надо с этим считаться. Я уже говорил, что, так сказать, слабость Зеленского, как в должности президента, это наш ресурс. Вот это то, что сейчас произошло в Бирюнштоке, это и как бы наглядное подтверждение реализуемости этого ресурса. То есть, каким образом он реализовался? Вот он реализовался так, что мировое большинство в итоге эту вот затею, которая изначально не была провальной, она была вполне как бы, ну, игровой, вполне ее можно было разыграть. В итоге она вот закончилась как бы ничем, да, пшиком. Так что до сих пор, в общем, нет ни этой финальной декларации. Хотя по логике вещей она должна была появиться первой. Вот все, как только там все собрались, сфотографировались, тут же распубликовали, как говорится, манифест. Вот наша декларация, читайте, завидуйте. Как говорится, вот, вот чего мир от вас требует. Вот именно этого не произошло. Причем замечу по сегодняшний день. А сегодняшний день это уже следующий день после конференции. Вот конференция закончилась, все разъехались. Как говорится, шампанское выпили, усы утерли. А документы где? Вот он существует в каких-то утрясываемых согласованных проектах. Поэтому, конечно, в этом смысле он как бы является пшиком. Вот я начал, сказал, так сказать, несколько слов ведь в контексте этой конференции о поддержке Путина. И я напоминаю, что мне вот на прошлом эфире, как раз вот в последних минутах этого эфира, там наш старый слушатель Хироши Наразаки задал вопросы. Я не понимаю, как Смирнов из антипутинца стал путинцем, в чем секрет из-за войны, если негодяй начнет убивать, его надо понять и поддержать. Это я цитирую его вопрос в прошлой передаче. И в дополнение к нему, а почему вы говорите об интересах России, как будто народ должно воздавать, а что тут наше? И далее. Людовик говорил, государство это я, Россия это Путин, страна приватизирована. Нам-то что все, до всего, до войны, до торговли, это все не наше. Сначала надо вернуть эту землю себе. Вот такая совокупная точка зрения. Она не единственная, я, в общем, слышу ее не впервые, поэтому считаю нужным все-таки на нее, так сказать, ответить. Значит, первое относительно того, начну все-таки с России. Да, почему говорить об интересах на России, как будто народ-то должно волновать. Но вообще-то это наша страна. И кто бы у нее не был во главе, главы приходят и уходят, страна остается. И, кстати, из того, что мы прожили за последние десятилетия, вот последние три десятилетия был, я думаю, очень интенсивный урок, который преподан России со времени распада Советского Союза. Это то, что все это время, я имею в виду и предыдущие десятилетия, не только три последних, борьба шла не против коммунизма и не против вообще какой-то идеи, а против России как таковой. То есть в том, в чем мы убедились вот на уроке трех прошедших десятилетий, это то, что будь Россия коммунистической, будь она не коммунистической, будь она самой, что ни на есть буржуйской, все равно борьба идет против России как таковой. Вот она как таковая, как государство, не устраивает коллективный Запад или взятый поодиночке. Я напомню, что вот я в свое время переводил книгу Бакунина «Полемика против евреев», она выложена у нас на сайте. Так вот, там Бакунин говорил об этом еще в середине 19 века. Так что это тогда еще, когда коммунизм находился вообще только в зародыше, а уж о том, чтобы стать каким-то правящей идеологией в государстве типа России, вообще речи не шло. Так что на сегодняшний день интересы России уже, это государственные интересы России, это не интересы какой-то конкретной идеологии, уж тем более не интересы какой-то конкретной личности. Кстати, когда Людовик говорил, что государство это я, он не имел в виду, вот тут Людовика XIV надо тоже как бы понять, да, прочесть. Это не значит, что он один государство, а все остальные это никто и звать никак. Он имел в виду, что государственная идея в эпоху абсолютной монархии, а он претендовал именно на то, чтобы быть абсолютным монархом, полностью заключается в его воле. Без всяких там институтов, чему бы то ни было там подобных учреждений, вот в конечном итоге его воля как монарха, абсолютного монарха, она решает все. Вот в этом контексте он говорил, что государство это я. Находимся ли мы в той же самой стадии? Ну, не совсем. Я не считаю, что мы, так сказать, тождественны Франции времен Людовика XIV. Хотя от Путина действительно зависит многое, и можно даже сказать все. Но все только в том контексте, что под ним выстроен некий управленческий аппарат, который согласен с ним, выстроен именно по этому принципу и работает, исходя из этого. Но это не значит, что все решает именно Путин. Как в эпоху Людовика. Вот в эпоху Людовика это было именно так. Поэтому здесь отождествлять вот эти вот два термина, так сказать, и говорить, что вообще Россия на сегодняшний день это Путин, и поэтому, как следствие, чего нам в его интересах копаться. Ну, Россию представляет на сегодняшний день Путин, представляет на самом деле достаточно сильно. Я только что это говорил в параллели с Зеленским. И поэтому, в общем-то, так сказать, особо обижаться на это нечего. Ну, уж не говоря о том, что приватизация всего государства, это на самом деле некое преувеличение, потому что как раз теми, кто его приватизировал в 90-е годы, сейчас как-то их количество стремительно сокращается, а уж до уровня олигархата, как это было в ельцинскую эпоху, уже говорить об этом не приходится. То есть владельцы имущества, они уже не владеют политической властью, хотя это было, мы проживали эту эпоху. Теперь относительно становления из путинца, антипутинца в путинца. Во-первых, я путинцем не стал, то есть, как и не был антипутинцем. То есть, мне не был неприятен или, скажем, неприемлем Путин, ну, я не знаю, в силу своей походки, стиля речи, фигуры, там, или еще чего-то. Я к нему предъявлял конкретные претензии, это действительно было. Я вот освежил в памяти нашу передачу, которая происходила еще аж 8 августа 2000 года. У нас тогда эта передача имеется у нас на сайте. 15-го, прошу прощения.
Да, 15-го. Мне вот это просто вспоминается эта передача «Путифилы против путифобов».
Да, 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 совершенно верно. «Путифилы против путифобов». Вот. У нас там было 4 участников дискуссии, но 3 основных – это Бородай, Краснов и я. Четвертый участник Фефилов, он взял на себя, так сказать, роль скорее ведущего, да, чем выступающего. Так вот, эта передача была посвящена 100 дням со времени принятия Путиным бразды правления в качестве президента. И как раз тогда я выступал с очень активной речью, да, за то, что почему, собственно, мы не приемлем Путина в качестве главы такого государства, и не приемлем именно, у Саши там были свои аргументы. Я конкретно говорил о том, что произошла ратификация договора СНВ-2, в результате чего было, так сказать, разрушается стратегическое вооружение России, которое досталось нам от Советского Союза, что фактически Путин соучаствовал в определенной степени в выходе Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне, и в частности, как за счет разрушения этого вооружения, так и тем, что тогда, это сейчас не очень многие помнят, но Россия предъявляла какие-то свои собственные претензии по договору ПРО. В результате чего получалось, что, ну, вроде бы, да, мы, Соединенные Штаты выходят из ПРО, но у нас тоже по отношению к этому договору есть претензии. В общем, короче, он не нравится всем, и поэтому как бы он так вот и заканчивается. Понимаете? Это было, кстати, вот только-только после аварии, так сказать, подводной лодки «Курск», откуда добавились новые соображения. После этого, так сказать, шло еще, так сказать, масса фактов. Это я уже говорю после этой передачи, включая вот пресловутую, после все то, что происходило в 2014 году, когда не был осуществлен освободительный поход на Украину, о котором я тогда же многократно говорил, и так далее. Вот это все происходило, и это формировало мою позицию. И вот сейчас, так сказать, 2 года назад, эта ситуация в корне меняется. То есть освободительный поход, который уже 8 лет спустя, естественно, не смог быть освободительным походом, но тем не менее начат, за что я в течение 80 лет, собственно, агитировал, призывал, вот этот вот курс на разрушение стратегического потенциала в России, от которого я говорил еще в начале 2000-х годов, он, в общем-то, повернут на 180 градусов. Это тоже надо признать. Это поздно, это много потерь, это наши в том числе потери, но он совершен. Вот спрашивается, как я могу критиковать некого государственного деятеля, в данном случае Путина, за то, что он осуществляет ровно то, к чему я призывал на протяжении последних 25 лет и четверти века. Это не вопрос стать из антипутинца путинцем, да? Это вопрос в том, что если ты 25 лет настаиваешь на этом политическом курсе, и этот политический курс реально начинает осуществляться, как я могу быть против? Я могу быть только за. Я могу сказать, да, я вам говорил это в течение 25 лет, вот вы через 25 лет делаете ровно это. Не все то, что я считал там правильным 25 лет назад, об этом отдельный разговор, но из того, что вот является ключевым сейчас, да, я стоял именно на этой позиции. И именно она сейчас осуществляется. Спрашивается, а почему я должен быть против этой позиции? Принципиально потому, что его осуществляет Путин. Ну, я считаю, что ее должен был осуществить любой глава государства. И лучше не ждать, пока кто-то сменит другого второй и третьей итерации, проигрывая все стратегическое наследие России и Советского Союза, чем тот, который есть сейчас у власти и который готов его осуществить. И реально осуществляет. Поэтому вот это логика моей позиции. Так что я вот Хироши Наразаки понимаю, добавляю это к его пониманию, как, так сказать, стать из одного другим. Я не за или против Путина, я за политический курс. И если Путин вначале проводил курс диаметрально противоположный, я был против него. Если он сменил свою точку зрения в итоге, эволюционировал, скажем так, с этой точки зрения, он не сразу к ней пришел, то я, естественно, за этот курс, потому что я считал и считаю его справедливым и правильным для России. Вот, собственно, в чем и ответ на ваш вопрос и в разгадке. Вадим, ты хочешь что-то добавить? Потому что мы можем перейти потом к вопросам, которые нам задали уже сейчас наши слушатели.
Ну, если бы я добавил, я бы сказал только то, что если вы были бы, мне кажется, что вы ввели бы не такую политику, которую продолжает вести он. Вот вы говорите то, что он изменил свой курс и так далее. Ну, в чем-то возможно и да. А он изменил его по доброй воле или потому что Запад его развернул? Путин хотел бы вернуться на Запад, как мы видим. Мы видим это и по телевидению и так далее, что он хочет. Это Запад ему не дает продолжать тот курс делать. Это Запад его вынуждает вести тот патриотический курс, о котором вы говорите. То есть я здесь... Ну, хорошо, наверное, если это так, но... Но вот, мне кажется, вы по-другому бы действовали.
Нет, безусловно, ну, раз уж ты, как говорится, продолжил в этом ключе, я скажу, что, безусловно, речь идет не обо всем. Более того, накопились какие-то новые претензии. Может быть, они даже вторичного плана по отношению к тем, что уже сказаны. Но тем не менее, я считал и считаю, что воевать с нацизмом нельзя под какими-то абстрактными тактическими символами, типа Z, там, Y, там, или я не знаю, что еще. Надо воевать им под красными звездами. И это мощнейший идеологический фактор. Это не просто вот пустые слова, там неважно, что нарисовать, как говорится, на эмблеме, на танке. Да? Если государство, и в том числе его лидер, не понимает этого сильнейшего психологического фактора, то это ошибка. Не такая серьезная, как начало запоздалое СВО, вот, ошибка именно в запаздывании, да? Но это, тем не менее, ошибка, потому что еще Наполеон говорил, что только треть или четверть там армии составляет его вооруженные силы, а остальное – боевой дух. Вот это часть боевого духа. С нацизмом надо бороться под красными звездами. Понимаете, это воодушевляет всю армию. Я уж не говорю про то, что надо вообще-то надо брать советский флаг. Вот, то есть надо брать всю ту атрибутику, которая является идейной частью этого дела. Но она мощнейший объединяющий фактор, в том числе и для тех людей, которые находятся даже сейчас на Украине. Но об этом можно много говорить, я просто говорю, что наша позиция не тождественна. И, конечно, будь я на месте Путина, как ты говоришь, Вадим, я бы осуществлял не теми же средствами тот же курс. Вот. Не говоря о том, что само по себе затягивание как бы специальной военной операции имеет свои плюсы, но имеет и свои минусы. Об этом тоже много писали. Вот, в частности, среди этих плюсов, то есть среди этих минусов, я что могу сказать? Вот сейчас фактически, вернее, плюсов от этой операции, да, сейчас фактически происходит как бы освобождение России от вот той самой пятой колонны, которая в ней, так сказать, сидела достаточно долго. Оно происходит долго, по капле, кого-то там, кто-то сам уехал в эмиграцию, кого-то там выдавливают, кого-то там снабдили какими-то сроками за иноагентство или по каким-то другим факторам. Да, это все происходит. Но это происходит уже постфактум, после того, как операция началась. Вот конкретный пример для сравнения, да, это тот же Сталин, который такого рода операцию провел до начала войны, а не после ее начала. И, кстати сказать, в своем последнем интервью Адольф Гитлера, если кто-то, может быть, знает об этом, он его дал буквально за день до своего самоубийства швейцарскому журналисту, который сам погиб, на самом деле, в рейхсканцелярии. И его записи были как бы изъяты уже советским военным командованием и обнародованы уже только потом, после смерти его там многие десятилетия спустя. Так вот в этом последнем интервью Гитлер в частности сказал, что его большая ошибка была в том, что он не произвел такую же чистку в рядах немецкой армии, как Сталин произвел в рядах советской армии. И поэтому у него во время войны не было никакой оппозиции, а он столкнулся с заговором генералов. Ну вот это было в частности уже мнение, значит, Гитлера, находившегося, как говорится, на пороге от самоубийства. Вот эта операция была проведена Сталином до того, как начались военные действия, а не после. У нас она проходит после. Поэтому естественно, что вот и это сказывается на всем остальном, на замедлении, скажем так, темпов, которые в противном случае замедляться должны быть не могли. Ну вообще, в этом смысле Сталин действовал на опережение. Путин на опережение действует только частично, начав все-таки военную операцию, но начав ее с 8-летним запозданием. Начав, как говорится, избавляться от коррупции, но в том числе и в рядах, как говорится, армии, но сделав это уже в ходе военной операции, это все затрудняет движение вперед. Понимаете? Хорошо, что это делается, но это надо было делать раньше гораздо. Так что здесь как бы тождественности нет. Во взглядах, но есть понимание того курса, который принят и который, в общем, объективно нам способствует. Так, Вадим, что-нибудь хочешь добавить, или я сейчас перейду к вопросам?
Я бы добавил только то, что вы говорите, что Путин никак до него эта мысль, которую вы передаете, он ее не использует. А может, он ее не хочет использовать по поводу красного флага? Может, это ему самому неприятно?
Вполне возможно. Вполне возможно. Может быть, не догадываются, может быть, не придают значения. Если не придают значения, то напрасно совершенно. Вот. И так далее. Так. Теперь, ну вот последний вопрос из прошлой передачи. Опять же, от Хироши Нарадзаки. Представителей России на праздник приглашать... Что ты говоришь?
Нет,
да, представителей России на праздник приглашать надо, но где эти представители? В тюрьмах сидят, Кагарлицкий в тюрьме, Стрелков в тюрьме, Удальцов в тюрьме, некого приглашать-то. Но, вы знаете, у французов хватило ума не приглашать вообще на праздник сидящих на Западе, например, российских оппозиционеров, которые им духовно были бы гораздо ближе, потому что они не представляют никого, кроме самих себя, это всем понятно. Те деятели, о которых вы пишете, они представляют те или иные оппозиционные силы в России, но не государство. Поэтому их и не могли бы пригласить, даже если бы они не сидели. Я понимаю, что ваши симпатии находятся вот на этой стороне, но так или иначе, речь идет о приглашении представителей государства. Если бы они взяли государственную власть, наверное, именно тогда бы их и пригласили в этом случае. Так, ну давайте теперь все-таки по нынешним вопросам. Так. Непонятно, зачем Ирма 785 пишет. Непонятно, зачем Путин до сих пор предлагает переговоры, даже выдвигая новые условия. На ваш взгляд, почему не настаивать только на капитуляции? Или и вы думаете, рано или поздно дело дойдет до капитуляции? Ну, я думаю, что вот мое личное точка зрения, что с тем режимом, который есть сейчас, и с той, как говорится, нацистской идеологией, которая там присутствует, другого выхода не останется в конечном итоге. Но, что касается данного предложения переговоров, оно было сделано вовремя и, в общем, тактически верно. Потому что оно было сделано аккурат накануне конференции в Бергенштоке, когда ситуация складывалась так, что есть только мирный план Зеленского, или почти мирный план Зеленского, пусть даже урезанный до 3 пунктов. А ничего другого больше нет. Ну, нет предмета для переговоров. Ну, Путин озвучил некий наработанный план, Безусловно, это он не сразу придумал, да, так сказать, его это было, он зачитывал его в бумажке, то есть это была согласованная позиция внутри, как говорится, вот верхушки, да, России, о том, что именно предложить как альтернативу в качестве плана мирных переговоров. Вот вы хотите мирные переговоры, вот наш план состоит в этом. Вот, Зеленского в этом, если хотите, давайте обсуждать оба плана. Но это тогда уже надо их обсуждать. Ну, и обсуждения, естественно, в Горбачёве не было. Вот. Но с тактической точки зрения это было выдвинуто правильно. Я не думаю, что те, кто их выдвигали, реально рассчитывали на то, что их примут. Так же, как и Зеленский не рассчитывает на то, что его формула мира будет принята. В данном случае речь идет только о, так сказать, как бы обосновании того, что мы готовы к переговорам, но вот другая сторона не готова. Вот. На сегодняшний день ситуация мне видится так. Ты хочешь что-то добавить, Вадим?
Нет.
Так, вот Евгений Рачинский спрашивает, как вы думаете, может ли Белоусов быть преемником Путина? Вы знаете, вот эта тема с преемниками, она как бы такая широкая, что ее каждый раз, когда появляется какой-то новый человек на кремлевском небосклоне, его сразу начинают примерять, а будет ли он преемником Путина. Я думаю, что такие вещи, они решаются в какой-то критический момент, когда действительно есть необходимость подобрать какую-то сильную фигуру на замену. На сегодняшний день, вот, как видится, да, замены Путину не требуется, во всяком случае, вот, в кремлевском понимании. Поэтому кто к этому времени окажется сильной фигурой, вряд ли его будут растить там в течение 10 лет, как сильную фигуру. Это тот, кто как бы своими заслугами окажется на уровне вот такой сильной фигуры. Может, это будет и Белоусов, почему бы нет. А может быть и нет. Так что здесь говорить об этом сильно преждевременно. Так, еще вопрос. Видели ли вы содержание договора в Стамбуле 2022 года? Его недавно опубликовали, его видели только что. Что думаете о нем и был ли он для нас приемлемым? Понимаете, в этом договоре оставлено очень много как бы свободных незанятых мест. В частности, вот тоже на что я обратил внимание сразу, как только появилось только первое предложение к договору, это, конечно, то, что как бы оценка невооруженного состояния Украины от одной стороны к другой очень сильно разнилась, причем на порядке различается. Я думаю, что это была некая позиция на тот момент, 2022 года, но говорить о том, что ее сейчас можно как-то принять и, в общем, от нее отталкиваться, это, ну, скорее уже элемент истории. Вряд ли кто-то это считает чем-то существенным. Тем более, что Путин озвучил вот недавно последние условия, которые выдвигают со стороны Кремля. Я понимаю, что они носят отчасти риторический характер в данной обстановке, потому что никто не собирается прекращать военные действия. Ну, это явно уже не договор в Стамбуле, да, тот, который он был на 22-й год. Так. Хочешь что-то добавить, Вадим? Так, еще один вопрос. На ваш взгляд, будет ли второй саммит с приглашением России? На днях сказали, что это важно, но вы говорите, Россию нельзя приглашать, потому что она расстроит неудобные факты. Вы знаете, я думаю, что после того, как вот первый саммит вот таким образом провалился, второй маловероятен. Это моя личная точка зрения. Да? Я не знаю, может быть, он действительно состоится. Вот я просто, мой прогноз такой. Потому что если одно мероприятие закончилось вот такого рода провалом, то вряд ли на него можно стащить участников, да еще со всего мира, да еще тем более в еще большем количестве, чем было раньше, просто для того, чтобы они все вместе посидели на каком-то швейцарском курорте и приняли там какую-то декларацию. То есть я думаю, что, Зеленскому и, так сказать, его компании сейчас удобно выйти из этого положения, скажем так, что сказать, что ну да, это была первая попытка, пробы пера, потом последуют другие саммиты, уже мы там кого-то пригласим, может быть, даже и Россию и так далее. Но пока вот из того, что произошло, нет никаких перспектив до следующего саммита. То есть, скорее всего, гипотетически его участники, если к ним даже Украина подъедет, так сказать, как на кривом коне, вот, они им скажут, слушайте, вы уже с первым саммитом облажались, что вы отрываете занятых людей от дела? Опять какую-то хотите втюрить там формулу, которую согласовать нельзя? Ну, в общем, маловероятно, честно говоря. Так, что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Я добавлю следующее, что второй саммит он состоится, только совершенно в другом формате, по другим вопросам, где будет и Россия. А вот вопрос, будет ли на втором саммите Украина, вот это вот вопрос.
Да. Так, вот еще мнение. Я никогда не... Это Евгений Рачинский. Я никогда не был сторонником Путина, но придется его потерпеть, пока не закончится СВО. Так, ну тут Монислава Грезов умерла, так умерла. Ну тут дальше вот идут все, так сказать, констатации. Вот Мирослава пишет, чем вы хвастаетесь, что призывали к войне против братского народа, гражданской войне, значит вы тоже виновны во всех бедах на Украине. Так, давайте разберемся по понятиям. Значит, во-первых, относительно гражданской войны. Значит, если вы принимаете термин «гражданская война», то надо понимать, что гражданская война – это война, которая идет внутри одного государства. Значит, если называть войну с Украиной гражданской войной, значит, вы исходите из принципа, и я ничего против этого не имею, что Украина и Россия – это одно государство. Если это не одно государство, значит, это не гражданская война. Тут, как говорится, или... трусы снять, так сказать, или трусы одеть, или крестик снять. Да, что-то одно из двух надо выбирать. Что касается призывов к войне против братского народа. Я призывал, и делал это начиная с 2014 года, к освободительному походу. Освободительный поход, вот, к примеру, 1939 год Польша. И это, кстати, был еще один гениальный ход Сталина. Потому что именно он фактически обеспечил крах плана Барбаросса. Об этом вот мало или никто не говорит. Но на самом деле отодвигание границы на 300 километров от вот той пресловутой линии Сталина, которая была в Подминском, ее и сейчас можно там видеть в отдельных музейных репликах, это было фактически то, что обеспечило провал плана Барбаросса. Потому что в результате... за летнюю кампанию не успели дойти до Москвы, не успели взять ее и обеспечить вот этот вот выход на линии Архангельск-Астрахань. Вот это была часть этого гениального плана сталинского, который, я не знаю, думал ли он об этом в 1939 году, но по факту это оказалось так. Когда сегодня мы говорим вот этой вот войне против братского народа, я говорил еще раз об освободительном походе, который надо было сделать в 2014 году. Когда его не сделали, то как результат начало накапливаться вот этот вот нацистский потенциал, оттачиваться его в ходе так называемой АТО на Украине, и это делалось, пардон, в течение 8 лет. За 8 лет можно было испытать действительно боеспособную армию, которой в 2014 году не было. Что делать в этих условиях? Ну, либо ждать, пока по тебе ударят, когда эта боеспособная армия, так сказать, дойдет наконец до стадии такой возможности, либо осуществлять превентивный удар. Превентивный удар во всех условиях выгоднее. Именно, кстати, в качестве превентивного удара был осуществлен блицкриг против Советского Союза, и Германия на нем выиграла. Все наши аналитики, я уже тоже об этом рассказывал, когда говорят о вот, трагедии 41-го года, анализируют ее, что если бы Сталин нанес удар в первом, они, безусловно, считают, что Советский Союз потерпел бы меньшую жертву. Ну так и что? Вот в результате этого, так сказать, раз ситуация дошла до такого состояния, когда невозможно уже осуществить освободительный поход, уж лучше начать боевые действия, чем ждать, пока это все закончится полнейшим крахом для России. Ну, собственно, это не концепция специальной войны против братского народа. Тем более, что братский народ представлен элитой, которая нам является совершенно не братской. Так. Хорошо. Вадим, кто-нибудь хочет сказать по этому поводу?
Да нет. Можно, по-моему, уже у нас время.
Угу. Так. Ну, дальше идут мнения. Тут не все со мной согласен. Не все со мной согласны. Особенно вот Мирослава пишет от души старичок. Несет полную чушь. Ну, спасибо за почтение к возрасту. Вот. А далее, кто из нас несет чушь, давайте история разберет. Может быть, вы, Мирослава, пишете полную чушь. Это тоже, кстати, не исключено. Так, не равняй Сталина с Путиным тоже. Я и не равняю, я показываю, в чем неравенство. Так, Вадим живой, выздоравливай. Вадим, Тебе передают привет. Так.
Кто же мне передает так. Привет такой? Добрый.
Да. Вот. Та-та-та-та-та-та-та. Вот Моня тоже, Радислав, радикально пишет. Наблюдая этих, это, видимо, нас с тобой, прихожу к мысли, что Москву необходимо уничтожить. Климат у нас херовый, но необходимо военного плана децентрализация на города 25-130 тысяч человек. Да.
Вот мне просто, понимаете, вот интересно вот такие все высказывания по поводу убийства 15 миллионов человек от таких людей, да?
Да.
Ну, это как минимум. И вот... Ну, людей, да, там, культура, что там у нас, природа какая-то все-таки осталась, которую Собянин не уничтожил, вся инфраструктура, да, вот это вот. Вот что это по итогу даст? Это как бы даст возможность для сепаратизма и даст возможность элитам местным, ну, творить то же самое, что творят те, которые после распада Советского Союза. Вот просто что это даст, я пытаюсь понять.
Ну, ты знаешь, вообще вот эти вот мысли, да, так сказать, децентрализировать, да, все разбить на города 130-150 миллионов человек, это фактически, да, лишить страну центра управления. Вот на сегодняшний день это материализуется в такой идее. Значит, когда лишаешь страну центра управления, дальше она становится, ну, обездвиженной, просто не способной что-либо предпринять. Это прямой путь к тому, чтобы дальше ее распилить на мелкие кусочки, вот на эти самые по 130-150 тысяч человек, 25-130 тысяч человек, которые должны жить с тобой как независимые княжества, наверное, что-то типа этого. Вот. Ну, короче говоря, вернуться в эпоху такой Руси до Ивана Грозного примерно, если даже не до Ивана Калиты. Вот я даже не представляю, вот эти вот люди, которые предлагают такие идеи, я понимаю, что они предлагают это сейчас в какой-то дискуссии, но так они пытаются как бы подумать в глубину, да, о чем, собственно, реально идет речь. Вот, к слову сказать, это же пример не только России. Германия, как государство, оно стало сильным только после того, как ее объединил Бисмарк. Ну, я не беру там первую империю, Великую Римскую империю германской нации, потому что это было не вполне даже империя, а, скорее всего, конфедерация некая. Вот. Но реально Германия объединилась при Бисмарке. Вот до этого, что было до этого? До этого была целая серия, так сказать, государств. Ну, конечно, не так, как Муни Словогрызов там предлагает по 130-150 тысяч человек. Ну, там Бавария, Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Пруссия, там, и так далее, так далее. Мекленбург и прочее. Характерно, что вот эти вот государства, например, в наполеоновскую эпоху, они не все были против Наполеона. Это в основном Пруссия там против него, так сказать, выступала в антиколлективе. Но она была одной из самых сильнейших государств германских. А части государств были за. Ну, вот, например, Саксония. Это Дрезден, Лейпциг, на всякий случай, чтобы вы понимали, о какой локализации идет речь. Вот, например, известная битва народов 1713 года произошла вот под Лейпцигом. Не потому, что там ее как специально выбрали, а потому, что, в общем, Наполеон расценивал это все как некий свой форпост. На него, собственно, напали вот эти вот, как бы, следующие уже, какая по счету, не помню, антифранцузская коалиция. И вот там действительно в течение трех дней шла битва народов. Поэтому есть такой очень впечатляющий монумент под Лейпцигом, я там бывал. Вот. Ну, вот, например, так. Но Германия не действовала как единое государство. Естественно, она могла бы только попутчиком у кого-то. Пруссия там у России, с Австрией, там, Саксония у Франции и так далее, так далее. Вот с целым и с сильным государством оно со своими уже политическими идеями, возможностями их осуществить, оно стало только после объединения Бисмарка, да и то в результате Франко-Прусской войны, если уж на то пошло. А, так сказать, Россию вот заново так взять и распилить на кусочки, ну вот эта идея, которая ведет именно к этому. Так что, ну, кстати, вот мы вспоминали сегодня передачу нашу 15 августа 2000 года «Путефилы против путефобов». И вот одна из претензий, которую я тогда предъявлял Путину, как раз состояла в том, что именно тогда состоялось разделение страны на вот этих вот 7 регионов, в которых были назначены представители президента. И тогда мы вполне резонно предполагали, что это начало некой регионализации России, ее распило на 7 кусков, в ходе которых вот эти вот регионы начинают обрастать какими-то собственными структурами управления, собственной возможностью там координировать это все и выступать отдельно от центра. То есть, в общем, короче говоря, идея, которая ведет реально к развалу России, которой, кстати, Запад очень сочувствовал. И понимал, что, ну, вы слишком большие, ну, так неправильно. Надо вот поделить на аккуратные кусочки, вы уж там сами, если хотите, без нашей помощи, разберитесь, на какие именно. И давайте поделим, и это тогда будет нормальный такой перевариваемый европейский размер. Вот, ну, я упрекал Путина именно в этом. И, в общем-то, эта идея не состоялась в конечном итоге. То есть регионы-то создали, представители президента есть, но распил страны вот на 7 кусков не состоялся. Так что можно считать, что нашу критику в определенном смысле учли. Пожалуйста, Вадим, если хочешь, что-то добавить.
По поводу вот того эфира, я просто, понимаете, немножко потерял нить по поводу развала страны, что мы сказали, да, что вы сказали. Ладно уж, давайте там к следующему. Если я вспомню о чем. А, я вот что хотел добавить, да, вспомнил. Ну, вот к вам предъявили претензию, сказали, да, и ко мне тоже сказали, что послушали нас с вами, и вот что-то надо делать с Москвой, они сказали. Кто-то из нас слушателей. А меня-то за что? Я оппонирую вообще-то, и меня тоже заодно. Я что, как-то слабо оппонирую или что?
Не знаю, но, видимо, они хотели бы услышать какие-то другие точки зрения. Не все, но некоторые. Вот, кстати, тут Моня Славогрызов так пишет от души. Смирнов, хватит врать. Тогда гражданские нации не существовали, начало 19 века. Моня, прочистите уши и глаза. Вообще-то декларация человека и гражданина – это первое следствие французской революции 1791 года. Даже 89-91, так чтобы быть точным. Так что это конец 18 века. Вот слово «гражданин» и понятие гражданской нации, которое, кстати, эта революция и принесла, это конец 18 века. Так что насчет существования гражданской нации, вы тут сильно периодизации ошибаетесь. Вообще гражданин, конечно, это да, имеется в виду его отличие коренное от слова «подданный». Подданный – это тот, кто обязан платить дань своему государству. А гражданин это тот, кто сам формирует это государство, ну, по мысли, да, обладает гражданскими правами как часть этого государства, и то есть в определенном смысле делегирует свою власть своим представителям по собственной воле, то есть исполняет свои гражданские обязанности. Вот идея в этом. Эта идея принесена французской революцией. Английская революция была раньше, но там как бы вот понятие гражданина в этом смысле не формулировалось. А французская революция с конца 18 века, можно сказать, уже ввела это в гражданский оборот. И, кстати, Наполеон очень активно пытался эту идею французской революции экспортировать в ходе своих завоеваний. В том числе, кстати, и в Россию в период 1812 года. У него из этого ничего не получилось, но идея такая действительно была. Вот, и он очень хотел ее реализовать. Вот. Ну, хорошо. Нас уже предупредили, что у нас тут осталось... Да, пожалуйста, Вадим.
Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Некрасов, а до него, собственно говоря, и Пушкин, и восстание декабристов, это по сути, ну это восстание именно как гражданской нации, да, это все Пушкин это, ну как это... возвеличивание гражданина, попытка создать, вот как это сейчас бы сказали, гражданского общества, вот тогда это то же самое было, а народники то же самое, это с другой стороны попытка создать уже снизу граждан. И нет, если бы, конечно, нации были, просто они были тогда еще не все сформированы, они кто-то в зачаточном состоянии находился, о французах точно можно сказать, об американцах точно можно сказать. Британцы, как всегда, на особом статусе. Потому что они одновременно и подданные, и граждане, и они имеют свою неписанную конституцию, некодифицированную. Так что нет, нет, нации тогда были, просто были не все.
И... Нет, речь идет о гражданском обществе. Ну, во всяком случае, американская конституция, раз ты вспомнил, она как раз фактически узаконила положение гражданина как некого лица, возбирающего себе три ветви власти. А это вообще 1776, по-моему.
99.
Нет, конституция, ей 200-летие отмечали, по-моему, в 1776 году. Ну, не, то есть ее годовщина была. Ну хорошо, впрочем, наше время уже подходит к концу. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире, за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.